Февраль 1935 года. Москва. Александр Михайлович очнулся от холода, открыл глаза и ничего не увидел. Вокруг было темно. Постепенно приходя в себя, он начал ощущать свое тело, которое лежало на холодной сырой земле. Соловьев начал вспоминать, как они с Левой шли по тоннелю, спасаясь от преследования чекистов, а потом он внезапно очутился в какой-то бешено крутящейся разноцветной воронке. Тело ныло, как после долгих побоев, а в висках невидимыми молоточками стучала кровь. Он сел и, прислонившись спиной к холодной осклизшей стене, нащупал в одном кармане куртки зажигалку, а в другом — небольшой металлический шарик с насечками. Соловьев крепко сжал шарик в ладони и попытался вспомнить все, что с ним произошло. Ничего не получилось. Он безнадежно покачал головой, тяжело вздохнул, достал из кармана зажигалку и крутанул пальцем колесико. Яркий огонек на секунду ослепил глаза, уже привыкшие к чернильной темноте. Александр Михайлович увидел валяющийся рядом с ногой обгоревший факел, взял его и поджег. Огонь помог Александру Михайловичу рассмотреть Леву, который, стоя на карачках в 3 метрах от него, пускал изо рта слюни и мычал что-то невразумительное. Александр Михайлович помог ему встать на ноги и посмотрел в лицо. Глаза у Левы были закрыты. Александр Михайлович сильно ударил его по щеке.
«Очнись!»
«Где я?»
Лева, мотая головой, бессмысленным взглядом посмотрел на Александра Михайловича.
«Мы с вами в тоннеле, под землей. Вы что-нибудь помните, что было с вами после того, как мы последний раз повернули?» — с надеждой в голосе спросил Александр Михайлович.
«Ничего».
Лева понемногу начал приходить в себя.
«Сейчас».
Лева закрыл глаза, пытаясь вспомнить, что с ним произошло.
«Я помню только одно. Перед тем, как отключиться, я видел в тоннеле полуголого шамана с татуировкой на груди».
«Теперь мне все ясно», — задумчиво произнес Соловьев и потрогал рукой, лежащий в кармане, шарик. «Идите за мной. Все вопросы потом».
Лева, понимающе кивнул головой, и беглецы двинулись вперед, освещая туннель быстро догорающим факелом. Бок он открыл глаза. Грязно-серый потолок, местами затянутый паутиной, будто бы медленно падал на него. Бокон попробовал пошевелить руками, но не смог. Они были крепко привязаны к чему-то железному и холодному. Он приподнял голову и обнаружил, что лежит на кровати в длинном темном коридоре с множеством массивных дверей. Двери эти были обиты железом, и в каждой имелось небольшое зарешеченное оконце. Внезапно раздались какие-то разрозненные частые щелчки, и Бокон увидел, как двери открываются, и из них выбегают обнаженные люди с совершенно безумными лицами. Кто-то сильный толкнул его кровать, снабженную колесиками на резиновом ходу, прямо в гущу сумасшедших. Первый удар пришелся Бокуну в голову, и он увидел себя бредущим по мрачному лабиринту с пожарным багром в руках. Из одежды на Бокуне, кроме белых полотняных штанов, ничего не было. В небольших нишах, выдолбленных в стенах лабиринта, светили тусклые масляные лампадки. Издалека, отражаясь от многочисленных стен лабиринта, слышался шум водопада. Сергей Анатольевич остановился, взял багор в левую руку и только тут заметил, что с металлической части багра капает кровь.
«Сейчас не время останавливаться», — подумал про себя Бокун. «Надо хотя бы вспомнить, как и с какой целью я сюда попал».
Он коснулся стены правой рукой. Главное — касаться стены только одной рукой, тогда есть шанс не заблудиться и выйти из лабиринта. Бокун медленно подошел к очередному повороту и услышал громкий хлопок, а затем дробный металлический стук. Впечатление было такое, будто бились друг о друга 2 металлических шарика. Сергей Анатольевич вжался в стену и сделал это вовремя. В 2 сантиметрах от его головы что-то со свистом врезалось в стену. Бокун присел на корточки и поднял с земли 2 бункера, соединенных между собой блестящей металлической цепочкой на манер турецкой пули «Дум-Дум». Он собрался было положить бункеры в карман, но не успел.
Яркий луч света ослепил ему глаза, и чей-то до боли знакомый голос неспешно заговорил. «Состояние типично для адинамического ступора, сопровождающегося большим потоотделением, ознобом и гиперемией кожи лица. Наблюдается делириозное состояние с выраженным эффектом страха. Больной видит людей-животных, людей-рептилий и какой-то голубой свет. Вполне вероятно, опухоль мозга. А, впрочем, может быть, то, что он видит, и не такой уж и бред». «Ладно, коллега, оставим майора в покое и займемся шаманом. Сделайте полное освещение в операционной. Будет исполнено, Израиль Хаимович». Бокун почувствовал легкий укол в вену, и свет в его глазах опять погас. Рысак подогнал свой Рено к небольшому двухэтажному дому, стоявшему недалеко от белорусского вокзала. Заглушив мотор, он вылез из машины и подошел к старой двери с облупившейся местами краской и пожелтевшими от времени обрывками частных объявлений. Рысак быстро вбежал в подъезд и силой надавил на кнопку звонка у квартиры под номером 2. Дверь ему открыла благообразного вида низкорослая старушка. Рысак прошел в комнату, открыл дверь в кладовую и оказался в небольшом лифте, который охранял автоматчик, одетый в потертую кожаную куртку и широкие фланелевые штаны. Автоматчик молча нажал кнопку напротив цифры 0, и лифт бесшумно поехал вниз. Надо сказать, что в середине 30-х годов 20 века в Москве очень быстрыми темпами шло строительство метро, чем не приминули воспользоваться различные советские спецслужбы. Под невзрачным двухэтажным домом находился бункер засекреченного подразделения ДПО, которым руководил подчиненный самого начальника ГРУ, Главное разведывательное управление, полковник Евгений Леонидович Чернов. Независимо от остальных отделов РУ, РККА, ДПО, занималась анализом внутренней и внешней политики, написанием сценариев для дальнейшего развития советского государства, а также контролем за интересными научными проектами. Штат ДПО насчитывал 39 сотрудников, которые были первоклассными спецами по истории, криптографии, биологии, физике, лингвистике и многим другим, более редким наукам. Сами себя они называли «мертвыми слепышами». Слепышами, потому что так именовалось одно из семейств подземных грызунов, а мертвыми, потому что в настоящей жизни, которую советские граждане вели на земле, этих людей давно не было. Каждый из них в свое время покончил жизнь самоубийством, пропал без вести или был сбит машиной. ДПО вычеркнуло их из списка живых и навсегда погрузила в теплый и тихий бункер, оснащенный всем тем, что требовалось человеку для жизни. Лифт опустился на 30 метров под землю. Автоматчик открыл двери, и Рысак вышел в длинный, хорошо освещенный коридор с многочисленными железными дверями. Рысак подошел к двери, находящейся в самом конце коридора, и, предварительно постучав, зашел в комнату. В комнате находился кабинет Чернова. Обстановка здесь была спартанская: рабочий стол, шкаф с книгами, кожаный диван, кресло и 2 стула. Евгений Леонидович сидел в кресле и задумчиво вчитывался в какой-то текст, лежащий перед ним на столе. На Рысака он, казалось, не обратил никакого внимания. «Товарищ полковник», — тихо произнес Рысак, доставая из кармана куртки часы, — «я вот тут нашел кое-что». Чернов из-под лобья взглянул на подчиненного и оторвался от чтения. «Вы Соловьева с Плоткиным взяли?»
«Нет, товарищ полковник, не взяли».
«Почему? Вы же докладывали, что их обложили. И никуда им теперь не уйти, так?»
«Так. Но когда мы пришли их брать, они пропали. В камине я нашел эти часы. Вероятнее всего, Соловьева. Но их самих там не было. Мы все обшарили. И чердак, и дымоход, никаких следов».
Рысак аккуратно положил часы на стол перед Евгением Леонидовичем. Чернов взял часы в руки и открыл крышечку.
«Роза, лилия и крест. Помнится, мне этот рисунок где-то уже попадался».
Евгений Леонидович поднял телефонную трубку и вдавил в черную эбонитовую деку клавишу цвета слоновой кости.
«Николай Викторович, будь добр, зайди ко мне. Имеются вопросы по геральдике и тайным сообществам».
Чернов посмотрел на Рысака.
«Ты пока свободен. Отдохнешь пару часов и обратно на квартиру. Сдается мне, что наши подопечные все-таки там появятся. Да, в клинике Бокуна пожар потушили.
Так точно, товарищ полковник.
На всякий случай оставьте там пару наших людей.
Есть, кивнув головой, ответил Рысак и вышел из кабинета.
Спустя две минуты в кабинете появился Николай Викторович Кочин, человек лет 55, с большой квадратной головой, на которой курчавились жесткие темные волосы. Лицо Николая Викторовича, покрытое разной величины бородавками, украшали массивные квадратные очки в черной роговой оправе, а сквозь их линзы на мир смотрели умные глаза ученого-энциклопедиста. В руках Кочин держал объемистый кожаный портфель с истершимися от времени и постоянного пользования углами.
«Вызывали, Евгений Леонидович?»
— спросил историк, усаживаясь на стул, стоящий рядом со столом Чернова.
«Вызывал. Ты, Николай Викторович, извини, что отрываю тебя от непосредственной работы, но дело срочное и не терпящее отлагательств. Вот, посмотри, что скажешь».
Евгений Леонидович протянул Кочину часы. «Предположительно, они принадлежат Соловьеву». Кочин взвесил часы в руке, детально их осмотрел и восхищенно подцокал языком.
«Превосходная, знаете ли, работа! Я так понимаю, Евгений Леонидович, вам хочется знать все об этой эмблеме, которая принадлежит мистическому сообществу под названием «Единая трудовая лига», во главе которого стоит Александр Михайлович Соловьев».
«Да, это сообщество в свое время почему-то избежало нашей подробной разработки. Теперь я хочу выяснить о нем все, начиная с эмблемы.
На данной эмблеме мы с вами видим розу, лилию и крест. Сначала о розе. Древние считали пятилепестковый цветок дикой розы олицетворением Вселенной, которая состоит из пяти стихий — воздуха, огня, воды, земли и эфира. Элементы эти, конечно же, метафоричны. Вот, к примеру, эфир. Он трудно поддается описанию и является связующим звеном между остальными элементами Вселенной. Главное, что характеризует эфир, это всевозможные звуки и вибрации, пронизывающие миры и галактики».
«Николай Викторович», — Чернов укоризненно покачал головой, — «я очень ценю твою эрудированность, но мы уклоняемся от основной темы».
«Да, да, конечно».
Историк легонько хлопнул себя ладонью по лбу.
«Я рассказываю вам о геральдическом толковании розы. Так вот, пять лепестков данного цветка обозначают не что иное, как древнейший магический символ — пентаграмму, которая, в свою очередь, на протяжении многих тысячелетий служила эмблемой колдовства и чародейства. Роза очень распространена в геральдической западной традиции, и зная, что Александр Михайлович Соловьев, стоящий во главе ЕТЛ, всегда был склонен к проповедованию духовных традиций розенкрейцеров, мне бы хотелось рассказать вам о том, как трактуется этот символ у них. Вы позволите?»
«Рассказывай, Николай Викторович, рассказывай, к чему все эти политесы?»
«Роза у масонов символизирует молчание кандидата, посвященного в рыцари ордена. А роза в центре креста, как мы видим ее с вами на эмблеме ЕТЛ, означает четыре элемента Вселенной и точку их объединения. Кстати, в еврейской кабале роза тоже является символом единства. А розенкрейцеры, как мы знаем, эту самую кабалу и проповедовали».
«Николай Викторович, на эмблеме ЕТЛ еще и лилия имеется».
«Ах да», — историк скорчил виноватую гримасу. «Лилия. Лилия — королевский знак. Она украшала гербы многих династий, начиная с династии фараонов Верхнего Египта. А в Древнем Египте, как нам известно, управление государством осуществлялось жрецами. Получается, что лилия является символом могущества жрецов, а потом уже и королей. Некоторые средневековые ученые считали, что форма геральдической лилии похожа на монограмму Христа, и еще...»
«Спасибо, Николай Викторович, по символике я все понял. Теперь выкладывай все, что знаешь об этой лиге».
«Сейчас, я тут захватил кое-что». С этими словами историк поставил на колени портфель, открыл и выудил из его недр толстую папку, перевязанную замусоленной тесьмой. Кочин развязал тесьму, и Евгений Леонидович увидел пачку, состоящую как минимум страницы из 300 машинописного текста. Я в свое время исследовал деятельность тайных сообществ, находящихся на территории Советского Союза, и папка эта является результатом моего кропотливого труда. Здесь...» Кочин похлопал рукой по папке. «Находится информация практически обо всех. Вот, к примеру...» Историк открыл текст где-то посередине. «Подпольные масонские ложи, которые были уничтожены в Ленинграде в 1928 году. Цветущая акация, пылающий лев, дельфин...»
«Николай Викторович...»
«Да-да, я понял. Вот вам материал о Единой Трудовой Лиге. Начнем с того, что Соловьев проповедовал древние знания, которые описал в своих трудах французский мистик Александр Сент-Ив. Основа этого древнего знания — закон синархии, то есть в переводе с греческого — соуправление».
«Стоп, Николай Викторович, в данный момент меня интересует вот что. Какие идеи проповедовал Соловьев и как они могли повлиять на жизнь нашего государства?»
«Минуточку». Историк пролистнул десяток страниц и ткнул пальцем в текст. «Вот, нашел. Разрешите, процитирую?»
«Конечно».
«Никакое единичное человеческое сознание в принципе не способно не только управлять, но даже понимать жизнь человеческого общества. Равным образом этого не может сделать и никакое собрание, потому что в каждом случае оно следует мысли того или другого из своих членов. Роль всякого правителя, подобно машинисту, обслуживающему машину, им не задуманную, не им сделанную и не могущую быть поправленную им и при маломальски крупном повреждении». Он должен лишь подливать масло в трущиеся части, подбрасывать топливо и улавливать продукты отбросов, а, собственно, в работу машины он не должен дерзать вмешиваться. Конец цитаты.
«Совершенно антисоветское учение. Что еще говорит этот недобитый мистик?»
«Да, в принципе, интересные вещи. Взять хотя бы кодекс членов Лиги. Я зачитаю вам несколько цитат».
«Да». Чернов о чем-то задумался, и лицо его приняло настолько мрачный вид, что Кочин не на шутку испугался и молчаливо застыл с папкой в руках. «Читай, читай, не обращай на меня внимания, я все услышу».
Историк прокашлялся и ровным голосом принялся читать. «Размышляя о Боге, помни, что понятие «Бог» можно выразить в числе, единицей, в геометрии, точкой. Не строй себе счастье за счет несчастья других. Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой».
«Прямо цитаты из Библии. Ты, Николай Викторович, папочку мне оставь, потом заберешь».
«Хорошо, Евгений Леонидович, я свободен?»
«Да».
Кочин взял в руку полегчавший портфель и быстро покинул кабинет начальника. Евгений Леонидович пододвинул к себе папку и углубился в чтение. 3 часа, которые он провел за изучением материалов, собранных дотошным историком, позволили узнать Чернову много интересного о Единой Трудовой Лиге и о человеке, благодаря которому члены этой организации не были арестованы и расстреляны. Оказалось, что ЕТЛ осуществляла свою подрывную деятельность под эгидой начальника спецотдела НКВД товарища Бокуна, а товарищ Бокун, как давно уже было известно Чернову, подчинялся непосредственно ЦК партии. Спецотдел официально занимался работами по сохранению государственных тайн, перехватыванием и расшифровкой иностранных кодов и надзором за местами заключения и тюрьмами по всей территории страны. Но основной задачей, поставленной спецотделу руководителями ЦК, была работа с людьми, обладающими паранормальными способностями. Еще рано утром Чернов получил доклады о пожаре в клинике спецотдела НКВД, устроенном диверсантами профессора Познанского, и о том, что в небе над Кольским полуостровом обнаружен немецкий дирижабль типа ЛЗ-127, который явно уклонился от курса и летит в направлении Баренцевого моря. В обоих случаях нужно было принимать срочные меры. Первым делом им был совершен телефонный звонок на засекреченный аэродром, находившийся в непроходимой северной тундре, и на перехват дирижабля срочно были подняты 3 истребителя И-16. Затем Евгений Леонидович отправил кодированное сообщение наверх о том, что нужно срочно захватить Познанского и его лабораторию, в которой находятся весьма ценные для государства материалы.